вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:06 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина, кандидат юридических наук. Плюс, помимо того, что она адвокат, еще и
медиатор,
еще и психолог,
и
друзья.
И мечтец, и жнец, и на дуде игрец.
Да, все в одной нашей Елене. Дела семейные, тема сегодняшней программы. Лена, о чем будем говорить?
Ну, дорогие друзья, добрый-добрый день. Конечно, сегодня хотелось бы уже поговорить о том, как праздновать Новый год, как вообще шикарно мы проведем время.
Но это не тема программы «Народный адвокат», да.
Но придется нам сегодня с вами поговорить о более насущных вопросах, которые для многих являются актуальными. Это вопросы расторжения брака, раздела общего имущества супругов. Возможно, есть споры о детях, с кем дети останутся, какой порядок общения с детьми, алиментные отношения. Возможно, вас заинтересуют наследственные правоотношения. По практике нашей передачи, это частые вопросы, которые связаны с наследством, с завещанием, кому что достанется после смерти наследодателя. Звоните в эфир, и мы ответим на ваши вопросы.
Плюс 7-925-88-88-94-8, это смс-портал, телеграм, говорит МСК-бот, и прямой эфир 8-495-7373-94-8. Лен, вот прилетела за эти выходные новость, 69% молодых россиян считают правильным заключать брачный договор. Из них 96% за то, чтобы официально расписаться в ЗАГСе, 61% пожили бы вместе до брака. Вот мне кажется, вот это вот самое такое нормальное. Это как тест-драйв.
Тест-драйв пройти, да.
Ну, да, пройти. Да. Пожил годочек, второй, там, притерся, посмотрел, подходит, не подходит, а дальше уже решаешь. Потому что когда вот так вот спонтанно ты женишься, даже если вы знали друг друга, вот у меня, например, я знал свою супругу с 10 лет. Да. Мы дружили с 10 лет. Мы в одном классе учились. Потом, получается, в 20 лет мы поженились. Ну и как бы каждый начал жить своей жизнью. Она стала строить свою карьеру, я свою, и все. И как бы там, где я строил свою карьеру, она не могла, она не находила места. Там, где она строила карьеру, меня не пускали. Ну и как бы так вот и все. Причем мы и любили друг друга, и до сих пор еще любим, но невозможно.
Макс, ну, я думаю, что универсального какого-то алгоритма, который подошел бы всем, все-таки не существует. Мои родители встречались всего месяц и очень быстро поженились, и живут 45 лет вместе, и прекрасно, замечательно,
да,
я думаю, да, они представляют...
Примеры прям шикарные.
Их много таких примеров. Вот это у людей старшего поколения таких примеров много, но, опять же, это их какие-то, ну, те нормы морали, которые заложены... еще им с рождения, у них не принято было разводиться, они даже думать об этом не думали.
Года, да.
А поэтому сейчас совсем другое время, совсем другие вообще, другая мораль, другие традиции. Дети наши совершенно другие. Вот вообще, я на них смотрю тоже... Сыну 14 лет в этом году, сейчас будет 15, дочке будет сейчас 23 года. Вот они не такие, как мы. Они действительно, может быть, где-то более рационально рассуждают. Поэтому я не удивлена сейчас вот этим процентным соотношением, которое дано, даже, можно сказать, наверное, маловато как-то, потому что мои студенты, потому что я читаю семейное право уже много-много лет в университете, и вижу, как трансформируется сознание моих студентов. То есть еще 15 лет назад ребята говорили: ой, брачный договор, это какое-то недоверие друг к другу, это значит, ну, нет, нас не такая лебединая любовь, как должна быть. А сейчас нет, сейчас они говорят: ну, конечно, надо заключать, безусловно, надо заключать. И, ну, чем вот моложе сейчас ребят, которых мы спросим, тем больше скажут о том, что надо заключать брачный договор. Давайте спросим у наших слушателей, скажите, вот напишите нам сообщение, как вы считаете, надо ли заключить этот брачный договор и уже не переживать, или это все-таки, ну, так, какое-то недоверие на берегу?
Типа того, что это бережет вас в дальнейшем. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Елена. Меня зовут Любовь. Я из Подмосковья.
Да,
Любовь. У меня такой вопрос. Значит, человек ушел из жизни и не оставил завещание. Чтобы доказать родство, какие нужны документы для этого нотариусу предъявить, чтобы узнать, там, какое наследство осталось?
Ну, это зависит... Да, Людмил, понятен ваш вопрос.
Любовь,
вопрос ваш понятен. Какие документы нужно предъявить нотариусу, чтобы доказать ваше родство? Ну, тут зависит от степени родства. Если это ваши родители, то необходимо будет предъявить свидетельство о рождении. Если вы меняли фамилию, то, соответственно, те документы, на основании которых вы фамилию меняли. Например, регистрировали брак, значит, свидетельство о регистрации брака. У вас какая степень родства? Вот,
дочь.
Ну, тут...
Она выходила замуж, меняла фамилию и, извините, и меняла отчество. Отчество меняла.
Зачем?
Ну, папа ее такой, нехороший она.
А, понятно. И вам сейчас нужно восстановить, доказать, что вы ее мама.
Ну, если я из жизни уйду.
Я не понял.
Подождите, вы у вас никто не умер сейчас, правильно?
Да, пока жива.
Слава богу, да. Все живы. И вы заранее просто интересуетесь, если вы умрете, то вашей дочери, вот если не будет завещания, ну, даже если будет завещание, здесь это, кстати говоря, в этой ситуации не имеет никакого значения, все равно документы нужно предъявить, будут одни и те же. То есть вот ваша дочь предъявляет свидетельство о рождении, но, соответственно, она, мы знаем, что меняла фамилию и меняла отчество, нужно будет свидетельство о браке предъявить. И свидетельство ей, когда меняло отчество, выдавали отдельно, свидетельство о перемене отчества. И вот это свидетельство тоже предъявить. Этих документов будет достаточно для того, чтобы ее идентифицировать как наследницу в первой очереди.
А вот она в разводе, это свидетельство о разводе нужно, да?
Она, когда развелась, она фамилию брала добрачную обратно?
Она вернула свою девичью?
Оставила, брачную? Оставила брачную. Скорее всего, не потребуется нотариусу тогда, коль скоро фамилия не менялась при расторжении брака. Ну, возьмет с собой на всякий случай пусть, но фамилия не менялась, не обязательно. Ну, возьмет, это же не тяжело с собой захватить еще и это, правильно?
Повторите, пожалуйста, свидетельство о рождении.
Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, когда она выходила замуж. Но она сдавала свидетельство, я не знаю, в оригинале осталось у нее свидетельство о браке?
Не могу сейчас сказать.
Уточните, если у нее, например, она через суд, если разводилась, то свидетельство о браке у нее в оригинале забирали. Соответственно, нужно будет в ЗАГСе взять справку, там будет актовая запись, и с дублирующими данными. Соответственно, она берет вот либо свидетельство о браке, если оно у нее сохранилось в оригинале, если нет, справку из органов ЗАГС, можно в МФЦ сходить, будет взять, и свидетельство о перемене отчества, коль скоро она меняла отчество.
Спасибо, благодарю вас.
Всего хорошего.
Да, спасибо вам, да, спасибо большое. Какой смысл в брачном договоре, если законы регламентируют почти все возможные обязательства этой сферы? А если договор будет противоречить закону, он считается ничтожным? Пишет Валерий.
Ну, тут два вопроса в одном сообщении. Первое, есть ли смысл? Вы знаете, я как практикующая уже на протяжении 21 года, страшно сказать, адвокаты, я много практикую по семейным спорам. Большинство семейных споров, и причем не только по имуществу, потому что по имуществу есть спор, дальше подключаются сразу споры о детях, начинают детей использовать в качестве инструмента в этой войне. То есть сразу такой огромный снежный ком, эскалация конфликтной ситуации. И это все из-за того, что не заключен когда-то был брачный договор. У тех, у кого заключен брачный договор, ну, бывает, конечно, оспаривают по основанию того, что брачный договор заключен на условиях, ставящих одной из сторон в крайне невыгодное положение. Но это очень редкие исключения. В основном нотариусы, надо отдать должное, грамотно себя ведут при заключении брачных договоров и заключают легитимные сделки. Можно ли оспорить брачный договор? Как любую сделку можно оспорить брачный договор?
Лен, мы вот говорим об этом, а люди совершенно по-другому к этому относятся. Вот Давид пишет: если заключаешь брачный договор, значит, не надо вообще жениться. Это недоверие друг другу.
Но это мнение вот конкретного Давида.
Да.
А вы знаете, но я могу
таких
даже...
таких Давидов, мне кажется, будет 50 на 50.
Ой, это пока Давид не столкнулся с тем, что... И мы надеемся, что он не столкнется с этим никогда, что вступит он по любви в брак, а через какое-то количество лет разведется и будут делить чашки-ложки, доказывать, кем мы там подарены родственниками или еще
ладно, чашки-ложки, а когда квартиры начинают делить, где, если тебе жить негде, вот ты расходишься, и получается одна единственная квартира, которую вы делите напополам. А потом у тебя остается, предположим, 5 миллионов, и у нее 5 миллионов. Ну где, что ты купишь за 5 миллионов?
Это хорошо, когда 5 миллионов остается, потому что, чтобы они остались, нужно друг с другом будет договориться и совместно продать, потому что законом не предусмотрено обязательный порядок. А это по одной, второй, и что с ними делать?
Голосование это, да? Запустим.
О, отлично.
134-21-35. Да, вы за брачный договор. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы не за брачный договор. Вы не... это недоверие друг другу. Это совершенно... это ужасно. Это не любовь. Это какой-то ужас. 134-21-36. И 134-21-37. Вы просто не понимаете, что это такое. Какой брачный договор? О чем речь? Код города 495. Добрый день, как вас зовут?
Алло. Здравствуйте.
Да, алло.
Здравствуйте, Сергей зовут.
Да,
а
Сергей.
Скажите, вот в полном тупике оказался. Вот могила есть на кладбище, да? Одна половина могилы – это мой дед, и у меня оформлены документы. А вторая половина – это моя прабабушка, мать моего деда. Но... значит, никаких документов о рождении нет в церкви, которая до революции. Там они были записаны вообще под другой фамилией, вот. То есть они мне могут дать справку, но там фамилия другая, но мне дадут там на других. Имена отчества совпадают, даты рождения совпадают, ну, не крещение, вернее. Значит, сама церковь та. Вот, но фамилии другие до революции у них были. Вот. Единственный документ, это то, что вот в 53-м году...
Сергей, мы поняли, вопрос в чем? Задайте вопрос.
Вот смотрите, никаких свидетелей здесь нет. Единственный документ, что в 53-м году мой дед похоронил свою мать. Это справка на кладбище. Я говорю, ну вот же написано. Вот, они говорят, нет, это не документ о родстве. Понимаете, вот что, если я в суд на кладбище подам, вот на основании вот этой записи, на самом кладбище, потому что нигде ничего больше нет. Ну, у меня, конечно, фотография про бабки есть, но там же на ней не написано, что это она.
Так я не понимаю, вопрос-то в чем, Лена?
Отказывают ему в том, чтобы...
как там доказать родство?
Конечно, для родственников, чтобы захоронение рядом было, нужно доказать родство. И поэтому, Сергей, вот такая ситуация, там с фамилиями не разобрались, а на кладбище требуют справку. Сергей, у вас есть перспектива обращения в суд в порядке особого производства с заявлением об установлении факта наличия родственных отношений. Наверняка у вас есть и свидетели, которые могут подтвердить, что это, да, это прабабушка. Даже если ее не знали, не видели, да, там она умерла уже к тому моменту. Ну, вы с родителями ходили на кладбище там в детстве, да, что это вот прабабушка, там, ну, приносили какие-то цветы, ну и прочее. То есть здесь вот эта справка 53-го года сыграет свою роль. Церковные, возьмите все-таки, да, вот из церковных книг, справку, чтобы вам сделали архивную, и установить факт родства в судебном порядке. И, ну, я полагаю, что перспективы у вас тут неплохие.
А, то есть вначале как бы установить факт родства, а потом с этим судебным решением уже прийти.
А вы уже придете, они уже никак не отвертятся, потому что у вас будет в судебном решении указано, что факт родства установлен.
Спасибо большое.
Пожалуйста. У нас идет голосование. Тема нашего эфира сегодня такой, лейтмотив, прослеживается брачный договор. 134-21-35. Да, вы за брачный договор. 134-21-36. Вы против него. И 134-21-37. Вы вообще не знаете, что это такое, не понимаете, с чем это едят. Код города 495. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Хотел бы услышать комментарий такой, такую тему по поводу как раз семейного момента. Если, допустим, молодые супруги, ну, неважно, живут, все в официальном браке, но, как я слышал, оформляют крупные покупки, допустим, что-то на себя, да, там, например, стекла делали, ремонт делали, машину купил кто-то, мебель, и при разводе говорят, а где ты, вот твои покупочки, покажи, а вот мое. Или это неправильно, все равно будет на 50% делиться? Или все-таки чеки, вот эти договора, можно как-то ими манипулировать, скажем так?
К общему имуществу супругов относится то имущество, которое нажито в браке по возмездным сделкам. То есть тут два критерия. В браке, ну, у вас все это подходит, и по возмездным сделкам. Купля-продажа, мена – это возмездные сделки. Главное, чтобы не дарение и не наследование. Вот такое имущество формирует массу общей совместной собственности. Совершенно неважно, на кого номинально, титульно оформлено данное имущество. На жену или на мужа. Тоже совершенно неважно, кто зарабатывал деньги, а кто варил борщ дома. Это не имеет никакого значения. Поэтому здесь, если это куплено на средства, которые приобретены в браке, не добрачные средства, а, ну, зарплату вот в браке получили, еще какие-то доходы там от ИП, но получили их в браке, на кого бы ни приобреталось, считается общим имуществом, если не заключен брачный договор. А вот если заключен брачный договор, например, на таких условиях, что тебе твое, мне мое, что на тебя оформлено, то принадлежит тебе, это частая формулировка, что на меня оформлено, принадлежит мне, то тогда уже, конечно, факт регистрации на конкретного супруга имеет ключевое значение.
Все, благодарю за развернутый ответ. Спасибо большое.
Всего доброго.
Да, спасибо вам большое. У меня подруга, она тоже живет с... Ну, она не замужем, она замужем за молодым человеком, за ее супругом, но она собирает чеки, все те, которые она покупки совершает, именно по дому. Например, продукты, пылесос, диван, вот. И у нее
она
есть
специально... в браке?
Она в браке, ага. Да. И я говорю, зачем ты это делаешь? Она говорит, а вот так вот придет время, откуда я знаю? Я живу за... Ну, не за его счет. Она говорит, ну, я живу в квартире, это общая квартира, 50 на 50. Ну, вот. Квартплату, говорит, я не плачу. Она работает, но зарабатывает в два раза меньше, чем муж. Он, например, 100 тысяч, а она 50. Ну, я говорю, приблизительно. И она говорит, я хочу просто себя, ну, как бы сберечь. И если вдруг что, будет какие-то разбирательства, доказать о том, что я не просто вот была нахлебницей, а вот у меня чеки есть, вот у меня есть там, я покупала продукты, я платила за мебель в дом, я приобретала и так далее. Она правильно делает, Лен?
Но она
я ей говорю, подпиши брачный договор.
А она что?
Она поговорила с супругом, он сказал, ах так? Вот если ты хочешь брачный договор, тогда вали отсюда.
Ага. Ну, уже о чем-то говорит. Значит, наверное, она не просто так собирает эти чеки и квитанции, если такой диалог между ними состоялся.
Ну, конечно, нет, хорошей жизни.
Да. Знаете, ну... То, что она не была нахлебницей, не имеет никакого значения для суда, если им вдруг придется судиться, как я уже сказала, в Семейном кодексе прямо говорится о том,
что... Она говорит, я боюсь, что это... он начнет доказывать, что я, он платит за квартиру, ну, он платит
Бога,
там, за обучение ребенка, да. И так далее. А я, типа, вот такая сижу, вся, и все мои деньги уходят только на меня.
Это очень хорошо. Дело в том, что в браке кто работает, а кто красиво сидит, не имеет никакого значения. И здесь она, вот такая ее мотивация, она, ну, нерелевантна действующему законодательству. Но то, что она собирает эти чеки, квитанции, ну, молодец, аккуратистка. Часто, когда приходят делить имущество, ну, когда крупные там квартиры, машины, это понятно, можно выписки взять, все это восстанавливается. А когда какая-то бытовая техника, и начинают доказывать, а вообще была ли она? Или вынесли из квартиры, заподозрили, да, что сейчас делиться начнут, унесли из квартиры, там у мамы поставили, и попробуй докажи, что ты там это приобретал. Ну, хорошо, если это там какие-то есть банковские переводы, а если за наличные денежные средства, то есть чеков не сохранилось, ничего не сохранилось. Поэтому здесь вот на такой случай, если вдруг придется устанавливать вообще массу вот приобретенного имущества в дальнейшем, она умница, что собирает все эти чеки и квитанции. Это будет гораздо проще тогда сделать.
422 пишет, договор — это, конечно, не доверие. Если полное доверие, то и договор не нужен. А молодежь просто про договор думает не так, как старики.
Ну, доверь, все... Послушайте, ну, давайте так. Статистика разводов в настоящее время в Российской Федерации на 10 браков... 8
расторжений.
В этом году.
Объявленный год президентом России — год семьи.
Да.
Посмотрите хотя бы звезды российской эстрады, известные актеры, певцы и так далее. Ну, расходились практически, но все, очень многие.
Да. Год. Но дело в том, что високосный, не високосный, каждый год, вот я могу сказать, что и 10, и 15 лет назад статистика была такая же, 7 на 10, 8 на 10, то есть ничего утешительного, какого-то резкого изменения в этой части не произошло. Поэтому как бы мы здесь не рассуждали о том, что надо друг друга любить, доверять друг другу, и все должно быть там прекрасно, две платоновские половинки, но практика показывает иное, поэтому здесь, увы и ах, статистика неутешительная.
Макс пишет: добрый день, подскажите, пожалуйста, в случае развода я смогу выписать из квартиры жену и ее ребенка? Квартира приватизирована на меня до брака, после я их прописал.
Угу. Ну, значит, вы являетесь собственником, они в приватизации никоим образом не проучаствовали, не отказывались от приватизации, соответственно, но поэтому вы имеете право снять с регистрационного учета, как бывших членов семьи, кого там, жену?
Жена и ее ребенок.
Ее ребенок. Вот тут это важно, потому что свой ребенок, он бывшим членом семьи быть не может. А ее ребенок — это пасынок или падчерица. Да, соответственно, вы после расторжения брака сможете снять их с регистрационного учета, но только в судебном порядке. Сейчас автоматически, хотя и должны, но об этом можно сколько угодно говорить, должны, но не делают этого, все равно всех направляют в суд.
Котя Мотя, добрый день. Если Елена и Макс, если квартира куплена в ипотеку до брака, то в дальнейшем, в случае развода, эта квартира подлежит ли разделу? Ведь платежи по ипотеке оплачивались из совместного бюджета, пишет Наталья.
Хороший вопрос, Наталья. Да, действительно, разделу подлежит. То есть, вот.
Но она до брака куплена, Лена.
Она куплена, первоначальный взнос внесен, и какие-то платежи сделаны.
Вот какая нервная, но это неверно.
Макс, ну как неверно? Вот 5 миллионов внес он до брака. В браке за счет общих средств еще 5 миллионов. Соответственно, 2,5 презюмируется, что ее в этой квартире. Но не половина, как было бы, если бы это была общая квартира. Но на 1/4 она имеет право претендовать.
У вас есть брачный договор?
Всегда.
Да?
Всегда.
Прям подписанный?
Ну, прям обязательно. Вот первым делом.
Написала.
В этот же день. Вот в день регистрации брака сразу брачный договор. И сплю спокойно.
Друзья, Елена Сенина, которая спит спокойно, сегодня у нас в гостях, наш народный адвокат. Сразу же после новостей мы продолжим обсуждать эту и другие темы. И напомню, у нас идет голосование. Вы за брачный договор 134-21-35, вы против 134-21-36, и вы даже не знаете, что это такое 134-21-37. Код города 495. Новости.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день.
Ну что, продолжаем беседу. Дела семейные, тема программы. Параллельно мы обсуждаем еще и нужен или не нужен вам брачный договор. Нужно ли его заключать или нет. У нас идет голосование. 134-21-35. Да, он нужен. И 134-21-36. Нет, он не нужен. И 134-21-37. Я вообще не знаю, что это такое. Лен, 61%.
Чего?
Ну вот угадайте.
Что нужен?
Правильно, пока ну, так. Это пока промежуточные итоги. Так, добрый день. При покупке квартиры с обременением пожизненного проживания их бабушки нет никакой возможности ее выписать?
Нет, никакой возможности выписать нет, потому что, когда вы приобретали эту квартиру, вы... понимали то, что квартира с обременением, и данный человек имеет право проживать, других прав не имеет, но право проживать, пользоваться этим жилым помещением все-таки сохраняет.
819-й пишет: сейчас очень много аферистов. У мужа и жены есть добрачное жилье. Она уговаривает его продать квартиру, затем они покупают новую. Это будет уже общей собственностью супругов. Затем она приводит в эту квартиру своего сожителя, и все. Мужчина становится фактически бомжом.
Ну, бомжом он фактически не становится.
Почему да? Ну, что за упаднические да, настроения?
Ну, во-первых, это общее, как вы правильно сказали, общая собственность супругов, значит, он же тоже супруг. Если даже бывший, то сохраняет право на часть своей квартиры. Дело в том, что нужно еще посмотреть, есть постановление Пленума Верховного Суда по делам о расторжении брака, в котором говорится, что если будет доказано, что на добрачные денежные средства, ну, например, от продажи добрачной недвижимости была приобретена новая недвижимость, то можно свой процент, вот не 50%, а там больше сделать, увеличить в этой общей совместной собственности.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Алло, добрый день. Игорь, Москва. Макс, Елена, ну, приятно вас слышать по телефону.
Пожалуйста, знаете, вопрос.
Да. Вопросик, да. Вот, например, эта самая квартира, да, принадлежит мне, допустим, да, приватизирована на меня, да, и, как говорится, отказался от приватизации мой сын, да.
Да.
Ну вот, я эту квартиру, ну, например, дарю там внучке, да.
Угу.
Ну вот, квартира как переходит вот в собственность с обременением?
Да. То есть, ну, угу. Да, отвечаю на вопрос сразу.
А если там нет этого?
Не может не быть. Объясняю, что квартира перейдет с обременением по умолчанию. Отказ от приватизации – это такая специфическая норма. Вот лица, которые отказывались от приватизации, сохраняют право проживания в данном жилом помещении. И это право сохраняется в случае смены собственника в том числе. Поэтому ваш сын, тем не менее, останется в данной квартире как лицо, имеющее право проживания, так как он ранее отказывался от приватизации.
Хорошо, я понял. Спасибо большое.
Всего доброго. Пожалуйста, пожалуйста. Вот такие... Лен, можно я зачитаю это? Из ну, Челябинска
я не знаю,
прилетело.
Что? Я не знаю, что.
Вот такие женщины, как Елена Сенина, и оставляют мужиков без трусов после развода. Я против брачных договоров. Артем, Челябинск. Поняла? Налетели, полетело.
Урал.
И в вашу сторону. Да,
да, ура. Полетело что-то уральское.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
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 Вы в эфире говорите.
Да-да-да, меня Ольга зовут. Хотела бы задать вопрос. Куплена супругом в браке 20 лет, квартира куплена супругом, оформлена до брака, там буквально за несколько месяцев, далее все как бы совместно было, покупалось в браке и так далее. Вот в случае развода с моей стороны инициатива, ребенку 9 лет младшему, а старшей дочери 20 лет, и ей принадлежит 1/3 в этой квартире. Какие последствия для меня с точки зрения как бы, проживания на этой площади, если общей площади, получается, для, у меня с мужем нет и уйти некуда?
Ну как это нет? Вы же сказали, что квартира мужем куплена.
Добрачная, да, добрачное имущество. Да, правильно у вас опасения есть, потому что они не беспочвенны. Дело в том, что квартира добрачная, вы на нее никак претендовать не можете. То, что ребенку 9 лет, ребенок как член семьи.
Не прописан.
Он еще не прописан, ваш ребенок.
Да.
Но дело в том, что здесь дети не претендуют на имущество родителей. Родители не претендует на имущество детей, кроме так, как в порядке наследования. Вот такое существует правило, потому что поэтому у 9-летнего ребенка никаких прав тоже на эту квартиру нет. Вот у вашей дочери, которая собственница 1/3, есть, безусловно, такие права. Но в случае расторжения брака сможет ли ваш супруг снять вас с регистрационного учета и оставить на улице? К сожалению, да. Здесь нужно решать вопрос с дочерью. Если дочь будет настаивать на вас, вот она же собственница 1/3, я не знаю, какие у вас там с ней отношения, если она будет настаивать на том, чтобы вы в этой квартире проживали, и она вас зарегистрирует, то в этой квартире будет возражать против вашего там снятия вас с регистрационного учета, вот здесь шанс остаться у вас есть. Как у вас с дочерью отношения? А вы еще и не прописаны.
Да, то есть я не прописана, у меня как бы квартира.
А с чего вы решили, вы какие-то не очень хорошие отношения с супругом?
Ну, да, очень сложные отношения стали, как бы физически и психологически сложно, но разные взгляды, и, в общем-то, я неоднократно уже прихожу к выводу, что надо развестись, но есть опасения, как бы я за себя не переживаю, я взрослый человек, работающий, вот, что, но ребенка, конечно, вот не хотелось бы в перспективе оставлять вообще ни с чем младшего.
Ну, получится, да, что понятно. Ничем останется. А скажите, а вы в этой квартире какой-то ремонт дорогостоящий в браке не делали?
А почему ребенку-то ничего не достанется, Лен?
А почему ребенок?
Ну, ребенок, его, это ее отец.
Ну, хорошо, и что?
Ну, она-то имеет право на какой-то, не знаю, там, квадратный метр?
Нет, не имеет никакого права. Дети не претендуют на имущество родителей, родители не
претендуют на имущество. А подождите, а где дочь прописана? Маленькая.
А, дочь имеет собственность 1/3 старше, а младший ребенок не имеет ничего, просто рожден в браке.
А прописана она где? Прописана где?
Она тоже не прописана на этой площади.
Да такого нет. Ну, а
почему? Она собственница, у нее может быть много всякого жилья.
Нет, я имею в виду младшая дочь, а где прописана?
Она прописана по месту жительства моих родителей.
Ну, может быть, ей прописать ее сюда?
А кто же ее пропишет, если плохие такие отношения? А, скажите, вы дорогостоящий ремонт какой-то делали в этой квартире в период брака?
Да, квартира была куплена, а потом в дальнейшем уже в браке делался ремонт, покупалась мебель, но я ничего не сохраняла.
Ну,
работала,
доказать, тем не менее, это можно, даже строительной экспертизой. То есть квартира была голая приобретена, будем говорить так, правильно? И там сделан ремонт, куплена там встраиваемая какая-то техника, да, там может быть мебель встроенная там у вас есть в этой квартире.
Полноценно, да.
Полноценно. На сколько процентов, вот так прикиньте, вы увеличили стоимость этой квартиры за счет ремонта?
Ну, я думаю, здесь, наверное, сложно оценить, да, как бы сейчас цены так выросли с того момента, поэтому ремонт хороший, ну, как бы с голых стен получается,
но, поэтому я думаю... Вот потом, может, там, потом знаю, прикинете тогда вне эфира, почему я об этом говорю. Дело в том, что если в период брака в имущество одного из супругов за счет общих средств внесены существенные улучшения, вот ремонт дорогостоящий сюда входит, то тогда это имущество можно признавать общей совместной собственностью. Конечно, не 50% вы там будете иметь, да, но какой-то процент, там, пусть даже вы будете 1/5 иметь в этой квартире за счет того, что ремонт делался в период брака и мебель встроенная была куплена, вы сможете на это претендовать. В суде можно будет провести строительную экспертизу, оценочную экспертизу и понять, на какой процент увеличилась стоимость этого жилья в связи с произведенными улучшениями. И тогда вы уже станете собственницей какой-то части и будете спокойно проживать.
Но и с другой стороны, Ольга, вы знаете, вот я вам хочу сказать просто, но, может быть, это даже не совет или... Ну, свое такое наблюдение, Лен, ну вот что? Жить и терпеть?
Ну, если жить больше негде.
Ольга, ну, а звонит так жить, своим... она не напишет больше чистовик. Это ее чистовик, это ее жизнь.
Ну, пусть он встает, и как мужчина уходит тогда из этого жилья. Она ремонт там делала, детей ему рожала. Она же тоже имеет аргументы. Почему она не должна бороться за какую-то свою часть и уходить на улицу с благородно поднятой головой? Это очень так, знаете, ну, каждому свое, конечно. Это я просто, вот видите, меня Челябинск подзарядил. Я исхожу из этого. Ну, Ольга, вам решать. Я вам разъяснила норму закона, по которой вы можете иметь какие-то шансы, да, а вы, ну, прикиньте, нужно вам это или нет.
Да, а скажите, пожалуйста, да. Вот в связи с этим раздельные вот эти имущественные споры о разделе имущества, да. Они подаются в момент развода или в моей ситуации это делается там после, можно сделать, или лучше сразу заявлением о разводе?
Оба варианта возможны, можно одновременно обращаться с иском о расторжении брака, разделе общей совместной собственности, признание общей совместной собственности и разделе, соответственно, там будут два требования по поводу имущества, можно подавать отдельными заявлениями. В течение трех лет.
Но лучше вот как рассматривать сразу в таких ситуациях?
Можно даже разделить имущество, вообще не разводясь, не подавая на развод, еще в браке находясь. И таких правил, чтобы обязательно разводиться и делить имущество, таких правил нет. Многие остаются, многие остаются в зарегистрированном браке, но и алименты взыскивают, и имущество делят. Поэтому вам решать, как вам лучше сделать. И, как правило, как делают, подают в мировой суд заявление о расторжении брака, потому что там побыстрее разведут, дело быстрее будет рассмотрено, и параллельно подают в районный суд уже, получается, вышестоящий суд, в районный суд подают исковое заявление о разделе общей совместной собственности супругов.
А неужели вот при таком, подобных ситуациях, при разводе, действительно, если ты не претендуешь на имущество в принципе или на какую-то на малую часть, тебя как жену, там 20 лет проживавшую с мужем и ребенка, могут куда-то попросить выехать из квартиры?
Могут.
Неважно куда.
Ольга, конечно. Могут.
Понятно.
В нашей реальности могут.
Совсем незащищенная женщина.
Подписывать
в нашей
надо было брачный договор. Надо
или пока как-то... были хорошие отношения, пусть бы он вам хотя бы одну четвертую бы, подарил.
А брачный договор же можно подписать еще до развода, если урегулировать
более-менее
отношения.
Конечно, вы прямо сейчас можете это сделать. И вы прописать там права ребенка наверняка, да?
Нет, права ребенка в брачном договоре нет, но вы можете заключить брачный договор, прописать по поводу имущества, раз. А во-вторых, вы можете соглашение о разделе имущества заключить тоже нотариально, кстати говоря, как альтернатива, и то, и другое возможно. А можете с ним сходить, пусть он дарение вам 1/4 сделает этой квартиры, и вы уже будете
ничего
спокойны.
Ничего не сделает, господи, ну что он совсем...
Нет, это уже, здесь уже сделает. Никто не сделает.
Ничего не сделает, Лен.
Нет, ему тоже не хочется судиться в дальнейшем и издержки эти все нести с двух сторон.
Оль, держитесь. Пусть в Новый год вам Дед Мороз подарит спокойствие и 1/4 квартиры.
Нет, мне 1/4 делить не хочется.
Держитесь. Спасибо. Потом позвоните, как решится что-то, расскажете, ладно?
Спасибо большое, с наступающим Новым годом.
Да, с наступающим. Жалко, вот таких вот прям вот жалко. Женя Кран пишет: здравствуйте, умерла девушка. Девушка, да. Месяц лежала в квартире с котом. По поводу похорон и спасению кота хлопочут две подруги. А немногие дальние родственники забрали только документы на московскую трешку. Полагается ли подругам за хлопоты? По скриптум, кота пристроили и кормят. Женя Кран, спасибо.
Вы поняли, о чем идет речь?
Я понял. Умерла девушка, подруги о похоронах хлопочет, а родственники, родственники забрали только документы и исчезли. Угу. Что-нибудь от квартиры девушкам, подругам.
Нет,
за хлопоты.
От квартиры, к сожалению,
ничего. Вот. Если девушка не написала завещание и не упомянула там подруг, то нет. У меня вот знакомая, она узнала, что она больна была раком. И она узнала, что она заболела, мужа потеряла в ковид, дочку потеряла позже, дочь уехала на СВО, и там медсестрой погибла. Вот, она осталась одна, моя, младше меня даже, вот, трехкомнатная квартира в Москве. И она звонит мне, говорит: Макс, ты можешь мне дать нотариуса, чтобы я написала заявление? Завещание. Я говорю: да, конечно. Я ей нашли нотариуса, она пошла, завещала. И самое забавное, она в этом завещании упомянула меня, что да, я имею право на, квартира мне, квартиру она разделила между подруг трех. Вот, на мой взгляд, это тоже дурацкая история, потому что, говорят, если вот так вот долями лучше ничего не дарить. Вы же сами говорили.
А, да, доли, да, ужасно.
Да, а мне она завещала, я совершенно тоже случайно это узнал, ну, одну часть ее банковского счета. А на банковском счету она перед смертью продала за 12 миллионов квартиру где-то в Подмосковье. Ну, и вот какая-то часть там, что-то такого. И в данной ситуации она как бы, ну, получается, что она поступила верно, написав это завещание, и сделала все, как вот полагается. А так бы отошло все государству.
А у нее родственников никого вообще, да?
Ну, надо, муж, да. Ребенок был, родители погибли, ну, умерли еще давно. Вот она одна денешенька.
Угу. Ну, вы знаете, да, страшная история, но дело в том, что, возвращаясь к нашей вот сейчас слушательнице, которая звонила, вы знаете, вот когда вселяетесь в квартиру пустую и регистрируете брак, было бы очень неплохо, ну, вот видите, мы сейчас столкнулись с какой ситуацией, было бы очень неплохо как-то, если вы делаете там дорогостоящие ремонты, если вкладываете свои деньги, ну, это фиксировать, чтобы через 20 лет не пришлось это доказывать.
Михаил пишет, в моем советском понимании брачный договор – это привитая нам чуждая культура, но технически очень удобно в современных правовых реалиях, если супруги владеют и ведут совместный бизнес, например. Поэтому против, но допускаю как некий юридический инструмент.
Угу. Против, ну, но допускаю.
Да, у нас еще есть 3 минуты. Давайте попробуем ответить. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день. Наступающим.
Есть. Спасибо. Давайте время не терять, задавайте вопрос.
Да, есть ситуация. Двухкомнатная квартира, приватизированная. Мама, дочь, сын. Долевая собственность у всех по 1/3. На данный момент прописаны 2, дочь и сын. Мама живет уже в другой квартире, но доля есть. Вот дочь и сын не могут разделить квартиру. Мы хотели квартиру продать и купить им что-то по одному. Одному и другому, взрослый. Сын не хочет. Дочь не живет с ней, рядом там, выселил ее. Имеет ли она возможность как-то вот продать свои 2 доли, мама с дочерью, или как-то повлиять на сына, который, как скажем так, захватил эту квартиру?
Нет, теперь, ну как повлиять на сына, мы вам сказать не можем, потому что это уже их личное дело. А по поводу законно, незаконно, Лен?
Да. Признать долю малозначительной, незначительной, правильно по закону говорить, незначительно эту долю 1/3 не получится, потому что, ну, это прилично, это не одна, да, там, 16-я, не одна 20-я, этот вариант мы исключаем. Что касается того, можно ли долю продать можно, 1-2 доли, как вы там хотели, да, 2/3 в общей сложности продать, но с соблюдением преимущественного права покупки. То есть нужно нотариально отправить письмо, пойти к нотариусу, отправить письмо, предложение выкупить по такой-то цене, вот эти 2/3 содолевику. Если он в течение 30 дней не соглашается, игнорирует, либо присылает отказ, то можно продавать третьим лицам.
Понятно, спасибо. А один вопрос еще. А он имеет какую-то возможность лишить доли вот сестру, например?
Ну,
вот
какие что? Тут возможности лишения? Если только, как, ну, я не знаю, у нее единственное жилье. Если единственное жилье, то вообще нет. Если не единственное жилье, то, ну, например, если она накопила долги по коммунальным услугам. Если она накопила долги по коммунальным платежам на 1/3 данной квартиры, то есть огромный долг, который вот эквивалентен 1/3, то тогда за долги можно реализовать эту 1/3, но другого способа нет.
Все, спасибо, спасибо, да, спасибо, Лен. Ну что, подходим к концу наш эфир в этом году. Надеюсь, мы увидимся еще в новом.
Ну,
я не надеюсь, а я уверен. Елена Сенина сегодня была нашим народным адвокатом. Буду скучать.
А я тоже.
У нас, кстати, для слушателей подарок от радиостанции «Говорит Москва». Мы все ведущие радиостанции записали кусочки из различных новогодних и рождественских рассказов. И вот сегодня, например, свой кусочек выбрал «Вечера на хуторе близ Диканьки» наш зам главного редактора – Андрей Петрович Бинев, это наш ведущий, и слушаем. А, Лен, до Нового года.
С наступающим.
Макс Челанков был с вами. Пока.